Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Суббота, 25 марта. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И в ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец, и мой осипший голос. Я вам сегодня представлю разнообразные материалы нашей команды. Обсудим все главные и громкие новости последних нескольких дней. Новые данные об отравлении, а потом дальнейшем отправлении Навального, материал Михаила Комодовского на эту тему. Ордер на арест Владимира Путина от Международного уголовного суда. Адвокат Нина Бойер прокомментировала эту новость и заодно объяснила, почему чиновникам, быть может, стоит задуматься о том, чтобы лично слетать в Гаагу. А также милый, но опасный осьминог в прибрежных водах Австралии. Как распознать и почему не стоит приближаться? Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами скрипящая Лера Швец. Несколько часов назад стало известно, что Алексея Навального уже в 12-й раз отправили в ШИЗО. Он снова неправильно представился. Об этом сообщил сам политик в своем аккаунте в Твиттере. В штрафном изоляторе политику предстоит провести 15 суток. А между тем, на этой неделе российское издание «Медуза» выпустило интервью с одним из реаниматологов, кто находился в Омской больнице и состоял в комиссии по обследованию Навального сразу после отравления новичком. Подробности у Алексея Комодовского.
После отравления Алексея Навального в 2020 году российское министерство здравоохранения требовало от врачей признать его нетранспортабельным и оставить на лечение в Сибири. Об этом в интервью изданию «Медуза» рассказал реаниматолог Александр Полупан, который участвовал в постановке диагноза политику. Я прочитал полностью это интервью, оно довольно примечательное, и выделил несколько главных моментов. Начнем с того, что Полупан был в составе консилиума в Омской больнице скорой помощи, в реанимации которой оказался Алексей Навальный. Он прибыл туда из Москвы, где работал заведующим отделением одной из больниц. И прилетел он в Омск по просьбе семьи Алексея Навального. Полупан провел осмотр и составил следующее мнение. Навальный готов к транспортировке. Однако его начальство сообщило ему, что на верхнем уровне было принято решение о недопустимости транспортировки пациента. Полупану сказали, что все члены консилиума скажут, что политик не готов к перевозке. По его словам, решение было фактически спущено по линии Федерального министерства здравоохранения. Позже от российских врачей потребовали донести эту точку зрения до немецких реаниматологов. Те прилетели забрать Навального, и Полупан сказал, что он фактически вышел с этого консилиума, потому что не мог участвовать в этом. Врач рассказывает, что члены консилиума по разным каналам получали определенные ответы и сигналы о том, что Навальный не будет вывезен из России до тех пор, пока врачи не исключат возможность, что он был отравлен. И после того, как отравление не было выявлено тестами из химико-токсикологической лаборатории в России, это важно, именно в России, оппозиционера разрешили отправить в Германию. Полупан говорит, что у Навального были те же симптомы, которые он наблюдал в 2019 году у писателя Дмитрия Быкова. Журналисты Bellingcat пишут, что его могли отравить те же люди, что и Навального. После этого Полупан вернулся в Москву из Омска и начал замечать за собой слежку. Его мессенджеры и страницы в соцсетях пытались взломать, и он утверждает, что сотрудники Федеральной службы безопасности вошли в его аккаунт в Яндекс.Такси, но забыли из него выйти, и это как раз позволило ему вести наблюдение за поездками оперативников до зданий ФСБ и МВД. В начале 2023 года Полупан стал одним из инициаторов открытого письма врачей с требованием оказать Навальному медицинскую помощь. По его словам, политик не мог восстановиться после отравления полностью и нуждается в дополнительном лечении. Я напомню, что немецкие врачи констатировали, что Навального отравили разработанным в СССР химическим агентом «Новичок». ФБК и Беллинкет говорят, что покушение было совершено сотрудниками ФСБ, но Москва это отрицает.
Программа SBS Russian в прямом эфире. С вами Лера Швец. Продолжаем. Одна из самых громких новостей прошедшей недели – это ордер на арест Владимира Путина, опубликованный Международным уголовным судом. Что он означает и почему это беспрецедентный акт? Об этом мы поговорили с юристом Ниной Бойер.
Это сильный неожиданный ход, я его не ожидала, я думаю, что многие его не ожидали. Мне сейчас даже кажется, что, возможно, это приведет к какому-то изменению вообще архитектуры международных отношений. Еще один очень важный момент, который тоже сразу пришел в голову, что, по сути, это не первое, конечно, но на таком уровне это первое официальное подтверждение незаконности войны в Украине, незаконности оккупированных территорий, потому что суть обвинения в том, что депортация населения с оккупированных территорий. То есть это значит, что как минимум в ордере признает достаточно обоснованным заявлением, что территории эти являются оккупированными. И это очень важное тоже юридическое заявление.
А как вообще готовится ордер, вам известно? То есть это же не просто они собрались такие, а давайте ордер выпишем. Как происходит?
Да. Прокурор. Сейчас прокурором Международного уголовного суда является Карим Хан, британский адвокат. KC, King's Counsel, это высший уровень Британии для адвоката. Он еще, по-моему, 3 или 6 марта 2022 года объявил о том, что он возбуждает дело. Он обладает следственными полномочиями, он в течение всего этого времени проводил расследование, он несколько раз был в Украине, он встречался и с потерпевшими, и с представителями прокуратуры украинской, и с политическим руководством Украины. И он представляет второй палате суда свое заявление о выдаче такого ордера, и палата суда в составе 3 судей принимает решение о том, что указанные в материалах прокурора факты достаточно для того, чтобы считать обоснованным и возможным выдать ордер.
Насколько я понимаю, все страны-члены, кто подписал Римский статут, могут теперь задержать Владимира Владимировича, когда он попадает в эту страну. Но, опять же, может страна отказаться? ЮАР, скоро будет саммит, ЮАР сказали, что мы приняли во внимание решение Международного уголовного суда. Но вот ЮАР – это же очень хороший друг экономический и политический России. Вот как это может… Ну, понятное дело, что, скорее всего, на саммит он не поедет. Но в целом, вот приезжает, предположим, приезжает такой Путин, и ЮАР вроде как должны задержать, но вроде как не очень хочется. Как это все? Или они обязаны?
Обязаны, но санкций за это прямых никаких не предусмотрено. Хотя в текущей ситуации можно опасаться каких-то всемирных санкций. Кстати, как раз ЮАР был исторический прецедент. Альмар Аль-Башир, президент Судана на тот момент, который находился как раз под таким же ордером Международного уголовного суда за геноцид в Дарфуре в Южном Судане, он прилетел в ЮАР. И даже юарские суды успели выпустить решение о том, что надлежит его арестовать, но политические власти такого решения не приняли, и он, в общем-то, спокойно слетал, занимался своими делами и улетел из ЮАР. И вообще в целом он путешествовал по Африке, его никто не задерживал. Я думаю, что в ситуации с Путиным история немножко будет другая в связи с такой международной поддержкой Украины и в связи с таким единодушием со стороны стран. Я думаю, что выдача возможна не только страной, которая признает юрисдикцию суда, но и страной, которая не признает такую юрисдикцию. Потому что ничто не запрещает. То есть любая страна может сказать, да, мы там не подписывали Римский статут, но вот у нас есть международный ордер, и мы потом рядом целому международных договоров, которые предполагают такое содействие странам в воспрепятствовании преступлений, в частности геноцида, берем и выдаем. И, как ни странно, даже Соединенные Штаты Америки, которые в свое время отозвали свою подпись под Римским статутом и даже приняли закон, как-то он называется, как о вторжении в Гаагу, который позволяет США противодействовать любым преследованием американских граждан, Международным уголовным судом. Тем не менее, президент Байден уже тоже высказался практически мгновенно сразу после этого решения. Он высказался о том, что США поддерживает эти ордера. И я думаю, что с учетом вот такой всемирной поддержки практически никуда невозможно сейчас поехать, несмотря на предоставленные гарантии, чтобы точно быть уверенным, что тебя там не арестуют. И я могу сказать, что есть случаи, когда люди не знали о выданном ордере, они прилетали там в Европу, их на паспортном контроле задерживали и передавали в Гаагу. В отношении лица с первым статусом, я думаю, что должно быть, конечно, не просто решение обычного полицейского сотрудника пограничной службы. Если, например, бы вдруг, допустим, не Путин, а госпожа Львова-Белова решит поехать куда-то, то вполне она может быть прямо на границе задержана и передана в суд.
Вот по поводу Львовой-Беловой, про Путина это все понятно, но вот про Львову-Белову мне хотелось бы послушать ваши мысли. Почему одновременно с Путиным, почему ей тоже был выписан ордер на арест?
Здесь есть на самом деле несколько версий. Есть сугубо юридическая версия, потому что есть знаменитое видео с беседой Путина и Львовой-Беловой, в котором они подтверждают и умысел, и факт, и цель, и практически подтверждают весь состав. То есть здесь это готовое уже дело, которое не требует, у него нет изъяна в доказывании. Он не может сказать, я не знал, или там этого не было. У суда нет сомнений в этом смысле.
Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республики, из Херсонской области, из Запорожской. Институт занимается этим вопросом давно, уже в течение практически 9 лет. Трагедия, которая на Донбассе происходит, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан.
Второй момент. На самом деле ордеров может быть много, потому что нет обязанности публиковать эти ордера. Ордера-то, кстати, не опубликованы, опубликован только пресс-релиз суда. То есть что там в ордерах? На самом деле, кроме чиновников Международного уголовного суда, никто не знает. Сколько их, тоже неизвестно. Поэтому, наверное, правильнее бы звучал вопрос, почему суд решил именно этот ордер сделать публичным. И, знаете, ведь очень важно доказать по поводу любого преступления в Украине, если мы не говорим о приказе о вторжении, а говорим там о бомбежках гражданского населения, о убийствах гражданских лиц. Достаточно... Ну, не то, что сложно, но это требует доказывания, вот эта вся цепочка командной ответственности, что Путин отдал приказ, там он, а тут он просто сам публично, в публичном видео признается в совершении. Возможно, я как юрист, я склоняюсь к этой версии. Возможно, у политиков есть другие понимания, почему именно это было поднято на первый флаг.
Сами ребенка установили из Мариуполя, да?
Да. Спасибо. Благодаря вам.
Маленький.
Нет, 15 лет. Mm-hmm. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Mm-hmm. Сложно, но друг друга точно любим.
Она докладывает ему об своих успехах спасения детей с оккупированных территорий, о том, что дети вывозятся, о том, что детям дается российское гражданство, о том, что дети усыновляются. В частности, она сама усыновила ребенка. И прямо так она и говорит. Все благодаря вам, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович кивает и как бы улыбается, говорит, да, благодаря мне я все это очень одобряю и поддерживаю. И здесь, мне кажется, очень важным еще остановиться на том моменте, что почему, собственно, это считается преступлением. С 2014 года, когда были громкие случаи эвакуации-похищения детей с оккупированных территорий на Донбассе, многие говорили о том, что это преступление, а им возражали, что ну какое же преступление, мы спасаем детей, вывозим их в санатории, там лечим, и неужели нужно их оставить под бомбами. Но дело в том, что это преступление лежит корнями в Нюрнбергском трибунале, как когда в Германии было создано специальное агентство, которое занималось подбором тоже на оккупированных территорий внешне арийских детей для того, чтобы привести их в Германию и перевоспитать их истинными эсэсовцами. В этом смысле суть этого преступления, которое потом появилась вот эта конвенция о геноциде, недопущении геноцида, в которой отдельно тоже, отдельной строкой, что ушло перемещение людей из одной этнической группы в другую, потому что это очень тяжелый удар для нации. И для людей это очень важное, тяжелое, опасное преступление, поскольку люди теряют свою национальную идентичность. Люди, если это дети, например, в достаточно маленьком возрасте, когда им меняются документы, им меняется дата рождения, меняются имена и фамилии, и они дальше выращиваются как русские, они, по сути, теряют свою идентичность, а Украина теряет своих детей. И у них же может быть много, большое количество родственников в Украине, а их невозможно после этого найти. То есть если говорить о том, как должно было бы быть, то должны были бы быть либо создаваться демилитаризованные зоны, либо эти все дети перемещенные должны были бы тщательно учитываться и при малейшей, первейшей возможности передаваться в Украину, должны были разыскиваться их родственники, если это дети там, из детских учреждений, не имеющих родственников, необходимо выходить было на переговоры с Украиной конкретно по этим детям и отправлять детей туда. Потому что именно вот эта сама идея, что в Украине детям будет плохо только потому, что они в Украине, она является преступной.
А как вам кажется, что на самом деле сейчас может происходить в умах с точки зрения юриста?
Я думаю, что вот эта угроза, то, что ты на самом деле не можешь никуда поехать, и ведь не только, как я уже раньше сказала, что ордера могут быть секретные, то есть, я думаю, минимальная юридическая консультация, любой юрист, разбирающийся в теме, скажет, что ну, практически вся верхушка сейчас находится под ударом. И надо еще сказать, что Украина признала компетенцию суда еще в конце 2013 года. Поэтому речь может идти о преступлениях, которые совершались с начала вторжения, оккупации Крыма и вторжения на Донбасс. И сейчас уже понятно, что это было вторжение, а они, их там нет. И никакая не национально-освободительная война. И многие из тех, кто тогда был у власти, сейчас как раз находятся за границей. И третье, на самом деле, позитивное в этом всем, Международный уголовный суд, он не кровожадный и не одиозный, как его пытаются представить. Очень многие получили там оправдательные приговоры. И я думаю, что для той же Марии Беловой прекрасный вариант своим ходом добраться до Гааги. Она может получить очень небольшую меру ответственности. И это не только ее касается, многих касается.
Пропаганда российская очень любит, вообще вокруг Украины любимая аргумент, а вот США в Ираке. Вот что же можно сказать в данном случае про США? Вот вы же сами сказали, они не подписали Римский статут.
Они подписали, но потом отозвали подпись. Вместе с Россией подписали. Россия, кстати, тоже в свое время, и никто иной, как Владимир Владимирович Путин, дал резолюцию подписать Римский статут. Римский статут был подписан в 2001 году, и через несколько лет Россия отозвала свою подпись, так и не ратифицировав Римский статут. То же самое произошло в США. И это очень зависит от того, кто в администрации. То есть, вот, к сожалению, Обама не смог ни этот вопрос не решить, ни вопрос с Гуантанамо. Это, конечно, очень важные эпизоды. Что я, собственно, хотела сказать. В свое время, когда в 2011 году вышли мемуары Джорджа Буша, в которых он признал, ну, не то что признал, он как бы об этом написал, не расценивая это как что-то неправильное, что он давал санкции на похищение и пытки подозреваемых людей, подозреваемых в участии в террористических организациях, была создана специальная тюрьма в Гуантанамо, в которой задержанные подвергались жестокому обращению, пыткам. Есть при этом специальное решение американское по поводу того, что вот эти самые пресловутые пытки водой не являются пытками, потому что это имитация утопления. Человеку кладут на лицо полотенце, льют сверху воду, у него возникает то же самое ощущение, как будто если его топят, при этом нет рисков никаких для его здоровья, нет риска того, что он задохнется. Поэтому так то считается, то не считается это пытками. Конечно, международные организации, занимающиеся борьбой с пытками, однозначно совершенно в своем утверждении, что, во-первых, это пытки, во-вторых, это содержание, по сути, без суда и следствия на неопределенно долгий срок. В чем я бы хотела отметить принципиальное отличие в этой ситуации России от США. То, что американские правозащитные организации выпустили целые тома аналитики по поводу того, что является пытками и за что ответственен Джордж Буш. Американские общественные правозащитные организации вынудили фактически Буша изменить свой там план путешествий, и одну поездку он точно отменил в Швейцарию, потому что уже были готовы заявления в швейцарские суды о том, что Буша надлежит арестовать. Это, кстати, не за военные преступления, а это за пытки. По пыткам есть отдельная конвенция, и в этой конвенции признается, что по пыткам есть универсальная юрисдикция без срока давности, то есть лицо, виновное в пытках, может быть арестовано на территории любой страны. Нет черных и белых государств, нет там абсолютно невиновных, нет стран, в которых военные не совершают преступления, но то, как общество может реагировать, то, как общество может давать этому оценку, как оно может даже внутри себя переживать эти процессы, то есть в этом смысле вот эта концепция, что а они тоже... Пожалуйста, России сейчас на самом деле ничто не мешает возбудить дела и процессы по военным преступлениям. Это в российской компетенции, это ее военнослужащие. Я думаю, российские суды могут быть завалены этими делами. Пожалуйста, разбирайтесь, покажите эти судебные процессы, покажите эти решения.
Вы слушаете программу «SBS на русском языке». С вами Лера Швец. Сегодня в мире пройдет акция «Час земли». В 8:30 вечера по местному времени призывается выключить свет на 1 час. В связи с этим вторую часть программы посвятим теме природы и начнем с осьминогов. Австралийские парамедики напоминают людям не трогать опасного синекольчатого осьминога после того, как женщина пострадала от укуса в руку на пляже Сиднея. Существо меньше монеты в 50 центов, но при укусе выделяет токсин, который опасен для жизни. Подробности в материале новостной службы SBS.
Действие его яда настолько сильное и стремительное, что может очень быстро убить. Это реальная угроза для тех, кому не повезло пострадать от укуса синекольчатого осьминога. Его укус является безболезненным, но быстро действующий токсин начинает работать, парализуя жертву. Доктор Аманда Рейд является специалистом по работе с токсинами и бывшей сотрудницей Австралийского музея в Сиднее. Она говорит, что в то время, как многие осьминоги выделяют токсин, синекольчатый осьминог – это особый случай. Они не отличаются от любых других осьминогов, но чем они выделяются, так это тем, что у них есть очень сильный яд, называемый ядом тетродотоксина, что означает, что у них очень смертельный укус. Они могут впрыснуть яд в свою добычу. На самом деле это не уникально для синекольчатых осьминогов. Есть и другие виды, которые тоже ядовиты, но неизвестно, опасны ли эти другие виды для человека. But it's not known whether those other species are harmful to humans. Рот мелких осьминогов с синими кольцами получил такое название из-за ярких круговых синих отметин, которые усеивают их тело. Обычно они не интересуются человеком, если он сам их не провоцирует. Представитель службы скорой помощи Нового Южного Уэльса Кристиан Холмс подтвердил, что осьминог укусил женщину на пляже Чайнаманс в Мосман в Сиднее 16 марта. Он сказал, что женщина взяла в руки раковину с осьминогом. Осьминог выпал и укусил ее в живот. Женщине удалось положить осьминога в банку, чтобы медикам было легче определить его вид. Господин Холмс говорит, что от этого редкого укуса осьминога нет противоядия, и если лечение не будет проведено быстро, смерть является очень вероятным исходом. Очень редко можно увидеть укус синекольчатого осьминога. На самом деле, это первый раз, когда я видел его, как и мои коллеги. Никто из нас не встречался с этим раньше. Мы как сумасшедшие проверяли все, что можно, чтобы понимать, что мы действуем правильно. На самом деле, мы даже общались с горячей линией по отравлениям, куда мы рекомендуем всем обращаться в случае укусов, которые вы не можете идентифицировать. Она работает круглосуточно, и там вам могут дать совет по оказанию первой помощи при любых укусах – насекомых или животных. Господин Холмс отмечает, что к таким укусам относятся так же, как к укусам змеи. Если это укус одной из конечностей, специалисты службы скорой помощи рекомендуют наложить компрессионную повязку. Нужно замотать всю пострадавшую руку или ногу очень прочной повязкой до тех пор, пока пациент не сможет получить дальнейшую помощь. It is quite a fast-acting venom when they do bite you.
Это довольно быстродействующий яд, если он все же вас укусил. Мы были на месте примерно через 15 минут после укуса, и мы увидели первые симптомы — покалывание, онемение во рту. Это развивается в нехватку дыхания и в конечном итоге в паралич. И, к сожалению, когда дело доходит до этого, мы мало что можем делать. Мы просто будем работать с симптомами по мере их появления, проводить сердечно-легочную реанимацию, искусственное дыхание для пациента. Синекольчатые осьминоги — существа тропического и умеренного поясов. Они обитают в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. В основном встречаются вокруг южного побережья Нового Южного Уэльса и в Южной Австралии. Доктор Рейд говорит, что они широко распространены, но также они очень интровертны. Они прячутся в расщелинах скал, в пустых ракушках и других местах, которые могут найти, чтобы спрятаться. Они питаются рыбой и ракообразными, и они довольно скрытные существа. Иногда дайверы могут поднять ракушку, чтобы снять свой гидрокостюм, и в ней может оказаться синекольчатый осьминог. И люди могут получить укус в таком случае. Кроме того, из-за того, что они сигналят переливающимися синими кольцами, когда они встревожены, есть вероятность, что человек подумает: «Ого, ничего себе!» и возьмет его в руки. Хорошая новость, по словам Холмса, заключается в том, что если люди быстро получат помощь, они имеют все шансы восстановиться.
The bite itself is quite often painless.
Сам укус довольно часто бывает безболезненным, поэтому вы даже можете не понять, что вас укусили, пока не увидите на себе маленького осьминожку. Они маленькие, большинство из них размером всего с монету в 50 центов, и выглядят очень мило. Особенно дети любят брать их в руки. И вот тогда они начинают злиться и показывать свои синие кольца. И тогда с ними нужно быть очень-очень осторожными. Поэтому совет такой. Никогда не берите в руки осьминога, особенно маленького, который кажется таким милашкой. Позвонить в службу помощи при отравлениях и укусах можно 24 часа в сутки по телефону 131126, а в случае экстренной ситуации вызывайте скорую помощь по номеру 000. Информация подготовлена по материалам Пегги Гекумелос и службы SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Света, а мы идем дальше. Как я уже сказала, сегодня в мире проходит акция «Час Земли». Но вот Россия в этом году участвовать в акции не будет. По словам Пескова, организатор акции «Всемирный фонд защиты природы» в России признан иностранным агентом, что так и есть. Поэтому в этом году без «Часа Земли». Биолог Борис Соловьев работал во Всемирном фонде дикой природы в Москве, но в марте 2022 года, сразу после начала войны, переехал в Австралию. Недавно он приходил в гости в студию к нашему продюсеру Анне Харзеевой. Предлагаю послушать их разговор.
Давай начнем с того, что ты расскажешь немного о своей работе.
Я географ по образованию. И географ, наверное, это самое лучшее описание того, чем я занимаюсь в целом. Хотя работы у меня за последние 10-15 лет были разные. Начинал я как исследователь морских млекопитающих, то есть китов, тюленей, моржей, медведей в дальневосточных и арктических морях России в основном. То есть я работал несколько лет, по несколько месяцев в году в полях, в морях, непосредственно с животными. Мы изучали их распределение, их миграции, пытались их посчитать. После этого я плавно в своих рабочих интересах, в таком своем рабочем пути сместился к задаче сохранения этих самых животных и морских экосистем, морских акваторий в целом. И работал вместе с ВВФ России как координатор проектов по морским охраняемым территориям. Мы занимались проектированием новых морских заповедников, заказников, национальных парков, планированием их, выясняли, где те самые ценные места, в основном в Арктике и не только в российской, вообще в целом. Это такая работа, может быть, на 2 недели, на месяц в сезоне, на 1,5 месяца, но которая позволяет попасть в те места, куда я иначе бы не попал, и, в общем, работать и встречаться с интересными людьми там.
Потрясающе. Знаешь, мне кажется, что работа с животными – это такая мечта для многих детей. Расскажи, когда ты принял решение выбрать именно свою профессию?
Мой интерес, наверное, был в первую очередь не совсем к животным, несмотря на то, что в основном, да, это биогеография, работа с распределением животных. А у меня это был, наверное, интерес в принципе к путешествиям, к природе и к миру в целом. Я помню, что когда еще я был дошкольником и смотрел «Одиссею» команды «Кусто», я говорил уже тогда родителям, взрослым, что вот хочу, когда вырасту, быть как Кусто, быть путешественником. И мама говорила, что это невозможно, такой профессии нет. Я говорю, ну как, у Кусто же есть. Она говорит, ну это всего несколько человек в мире, кто так работает. В общем, лучше быть стоматологом, это надежней. И, в общем, я был убежден, да, раз взрослые знают лучше, хорошо, буду стоматологом. Не сказать, что прям сильно это мне было интересно, но я занимался биологией и химией, чем было нужно в первую очередь. Но всегда любил читать про мир, про природу, и всегда это мне было интересно параллельно. Вот. И, в общем, так получилось, что поступил на географический факультет в МГУ, и экзамены там были раньше, чем во все остальные вузы, в том числе медицинские. Когда я поступил, я уже отказался куда-либо еще пробовать поступать. Вот как-то так, в общем, получилось, что не то чтобы я прям сильно боролся за свою мечту, но так шаг за шагом как-то все сложилось, и я рад, что я делаю то, что я делаю.
Как родители отреагировали на то, что ты не стал стоматологом?
Мама говорит, что она еще первые 2-3 года немножко была не уверена, что это хорошая идея, но когда я на там, 3-4 курсе стал работать в научной команде и получать за это хорошие деньги, ездить в экспедиции, все стало складываться, она убедилась в том, что да, географ – это не просто учитель. И она говорит, с тех пор она расслабилась. И сейчас, конечно, они рады за меня. Папа у меня тоже скорее в душе такой географ-путешественник. Он с удовольствием ездит, ходит на велосипеде, пешком, горы, походы и так далее. Поэтому я думаю, что это у меня от него и, в свою очередь, от дедушки, который в свое время говорил, точнее, до сих пор говорит, что когда я был молодой, у меня была мечта обойти все страны мира и попробовать все блюда.
О, боже, это потрясающе. Дедушка у тебя невероятный. Хочу тебе еще задать вопрос, который, конечно, очень широкий, но, может быть, мы хотя бы коротко можем его коснуться. Вот недавно было опубликовано исследование, в котором говорится, что мировой океан в 2022 году достиг рекордной температуры. То есть он никогда не был таким теплым, как в 2022 году. Ну, для меня это звучит как-то устрашающе. Ты можешь немного объяснить, что это значит? И к чему нам готовиться, да, или, может быть, что мы можем сделать?
Да, когда в основном мы говорим о глобальном потеплении или о глобальном изменении климата, мы думаем о климате, об атмосфере. Но если говорить простым языком, то можно представить себе собаку. Тело собаки – это будет океан, а хвост собаки – это будет атмосфера. И климат – это производное того, что происходит с океаном в первую очередь. Просто потому, что по массе океан, вода несопоставимо больше, чем масса атмосферы. Соответственно, когда мы говорим об изменении или потеплении климата, в первую очередь это связано с гораздо более стабильными и такими долгосрочными трендами, которые происходят в океане. Поэтому, да, океан нагревается, и это такой установленный факт, что верхние слои океана прогрелись серьезно, скажем так. В океане очень часто для многих животных, для многих организмов, особенно маленьких, даже десятые доли градуса – это уже серьезно, потому что они приспособлены к очень такому узкому диапазону температур или условий, в которых они могут обитать. И изменение температуры – это означает изменение всего режима циркуляции в океане, ведь все, что у нас есть, климат – это все вот производное течений, отклонение этих течений, динамики в океане. Самые известные примеры – это вот Эль-Ниньо, Ля-Ниньо. И это означает, что расшатывается вот эта вся система климатическая, поэтому есть такое образное, опять же, выражение, что климат в первую очередь не становится более теплым, хотя и если в среднем по планете, и это верно, он становится более нервным, он становится менее предсказуемым, менее стабильным и, соответственно, более рискованным для человека и, соответственно, для всех остальных живых существ. Что это означает для нас? Это означает, что, ну, например, в Австралии недавно была тоже опубликована карта, в 30-х годах в Квинсленде значительная часть домов будет нестрахуема. Их будет невозможно застраховать, просто потому что риск различных неблагоприятных климатических явлений будет слишком высоким. Повысится количество таких домов и здесь, в штате, где мы живем, но особенно на севере Австралии. И это же касается районов, где проживают еще сотни миллионов человек. В основном это как раз бедные страны, расположенные вдоль экватора, где станет невозможно или очень сложно вести сельское хозяйство, где станет сложно просто проживать, где станет сложно, и это все уже текущие проблемы, но через ближайшие 10-15 лет выйдет еще на совершенно новый уровень. Это означает, что больше будут людей голодать, умирать, и искать мест, куда можно переселиться в поисках лучшей жизни. Проблемы климата и изменения климата в меньшей степени затрагивают страны умеренного пояса, затрагивают и там, конечно, но в меньшей степени. И поэтому, в общем-то, в мире до сих пор правительства тех стран, которые как раз должны бы что-то сделать для изменения ситуации, они довольно, ну, относительно спокойно смотрят на происходящее, потому что надеются на то, что это не будет для них такой большой проблемой, для них и для их стран, как для наиболее бедных стран.
Ты можешь посоветовать, что мы можем сделать, допустим, какое-то одно небольшое действие, которое каждый из нас может сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию?
Да, самое первое, что можно сделать, это посмотреть на то, как я потребляю, насколько много вещей я покупаю, которые мне не нужны. Может быть, я иду в магазин и каждый сезон обновляю себе гардероб. Нужно ли это? Может быть, лучше купить какую-то одну вещь хорошего качества, которая прослужит мне долгое время? Или поменяться с кем-то этой же самой одеждой, если она быстро надоедает, но еще хорошая? Потому что каждая произведенная вещь – это либо хлопок, а значит, это там тысячи литров воды, потраченной на орошение, это химикаты, которые были потрачены на производство этого хлопка, это значит, земли, которые занимаются, энергия, которая вырабатывается на производство и так далее. Продукты – то же самое. Посмотреть, все ли, что мы покупаем, все ли, что мы готовим, мы едим действительно, или у нас много выбрасывается. Опять же, это такие вещи, связанные с сокращением потребления, обычно означают еще и выгоды для бюджета семейного, это не только для природы. Просто более трети всего произведенного продовольствия в мире оканчивает свой путь не у нас в желудках, а на свалке. По всей этой цепочке идут значительные потери. Австралия, кстати, одна из стран с самым высоким уровнем производства отходов на душу населения. Потому что здесь мы привыкаем к тому, что все доступно, и, в общем, можно себе позволить, не думать. И все это то, что оказывает воздействие и на планету, и на климат. То есть я не говорю сейчас всем, что нужно становиться каким-то радикалом, веганом, хотя вегетарианство, веганство – это тоже хорошо, или вообще сокращение потребления мяса хорошо и полезно для природы, и для планеты. Но я говорю о каких-то разумных вещах, которые действительно каждый может сделать.
И скажи, пожалуйста, напоследок, ты себя ощущаешь Кусто сейчас?
Сейчас нет, потому что моя работа в основном сейчас такая, скорее, менеджерская и аналитическая. Я работаю за компьютером, либо работаю с людьми, но несколько раз за все последние годы я ловил себя на мысли, что вот я смотрел эти фильмы или читал книги о том, как они ставят спутниковые передатчики на китов, например, или ходят, идут на лодке «Зодиак», которая называется такая надувная. И я тоже хожу на этой самой лодке, тоже ставлю спутниковые передатчики на китов, их там фотографирую для дальнейших каких-то исследований и так далее. То есть какое-то время спустя я обнаружил, что да, как раз моя мечта осуществилась.
Здорово. Борис, спасибо тебе большое, что пришел сегодня. Очень интересное интервью. Надеюсь, что мы с тобой будем еще в дальнейшем разговаривать на разные темы уже более подробно.
Хорошо, спасибо.
Это был биолог Борис Соловьев. Борис раньше жил в Москве и работал в Международном фонде защиты природы. Но после начала войны сразу уехал из России в Австралию, а его работодатель недавно был признан иностранным агентом. А у нас все на сегодня. Спасибо, что слушали нас. Нас – это меня, Леру Швец, и мой скрипящий голос. Кстати, спонсор моего голоса сегодня – мои дети и детские сады, которые они посещают. Мы вернемся к вам в прямом эфире, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных. А тем, кто в штате Новый Южный Уэльс и голосует, желаю коротких очередей и вкусных демократических сосисок.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.